Софи Бамон. Кулинарная школа в Париже. Читает Оля Федорищева.
Respire Paris, cela conserve l'âme.
Дышишь парижским воздухом и сохраняешь душу. Виктор Гюго.
Глава первая. Доля секунды. Этого оказалось достаточно. Один взгляд в сторону, и красный кожаный чемодан со всем его содержимым исчезли. Габи даже мельком не успела увидеть вора. Что ж, он, должно быть, расстроится, когда изучит свою добычу. Конечно, чемодан выглядел дорого, потому что дар бурного прошлого года таковым и являлся. Но в нем хранились только потрёпанный рабочий iPad Габи, лишённый любой полезной ворам информации, почти пустой скетчбук с парочкой изрисованных и перечеркнутых страниц и новый набор карандашей, которые ей на прощание подарили 7-летние племянники-близняшки. Она жалела только о потере карандашей. Все остальное служило лишь напоминанием, нареканием, старым напевом, без которых она могла обойтись. Допив остатки крепкого кофе, Габи закинула рюкзак на плечи и поднялась. Северный вокзал был переполнен людьми, перемещающимися во всех направлениях. Эхом разносились громкие, сбивающие с толку объявления. Ранее утром в Евростаре, отбывающем из Лондона, болтливая соседка предупредила Габи, что этот оживленный вокзал еще называют центральным воровским, и что ей нужно глядеть в оба. Она вежливо кивнула, думая о том, что вряд ли представляет собой заманчивую цель. Рюкзак у нее был древний, а паспорт, банковские карты и вся наличность, оказавшаяся у нее на руках, были запрятаны в поясной сумке, которую она носила под джемпером. Красный кожаный чемодан, очевидно, занимал так мало места в ее мыслях, что она даже не подумала позаботиться о нем. А теперь, когда она покинула здание вокзала и зашагала по загруженной улице, ей показалось, что это был знак. Чемодан испарился, как и ее бремя. Да брось. Будь реалисткой, Габи. Чемодан, может, и пропал, но та вещь не исчезнет так легко. В эту секунду она поймала изумленный взгляд прохожего и поняла, что начала говорить вслух. «Великолепно. Теперь ты говоришь сама с собой на людях и воображаешь, будто воришка с вокзала — орудие судьбы». Она могла бы добавить эти пункты в растущий список постыдных вещей. В него уже входило, например, сказать своему агенту, что она решила противостоять диджитал-отвлечениям и не только отключит все соцсети, но и вообще будет недоступна. Или сообщить своей семье, что ее местный номер предназначен для использования только в экстренных ситуациях и ни в коем случае не может быть передан кому-то еще. Или наоборот, не сказать никому, ради чего на самом деле была задумана эта поездка или что с ней происходило, прятаться, изворачиваться, хитрить, обманывать, притворяться. Прежняя Габи никогда ничего подобного бы не сделала. Но я больше не тот человек. И не знаю, смогу ли когда-нибудь снова им стать. Подумала она, когда на нее нахлынула невысказанная тревога, ставшая слишком ей знакомой. Что если бы все наконец было кончено, и она... Прекрати, сосредоточься. Теперь ты в Париже. Строго приказала она себе, пробираясь по запруженным улицам. И тебе этот город очень нравится. Хотя твой отец высмеял бы тебя и сказал, что Париж — всего лишь территория, над которой ты пролетаешь по дороге в его обожаемую страну басков.
Автономное сообщество на севере Испании, а также часть Франции, где проживает баскский народ.
Мысль заставила ее улыбнуться впервые за этот день. Хорошо. На 4 недели она собиралась забыть обо всем и сконцентрироваться на своем пребывании здесь, на тех занятиях, которые не будут вызывать у нее тревогу, на чем-то, что не будет иметь ничего общего с ожиданиями на ее счет. Это стало бы спасением, настоящим спасением. Габи сделала глубокий вдох и тут же чихнула. И снова она остановилась, достав платок и высморкавшись, прежде чем снова чихнуть, и чих перешел в смех. Ну вот, теперь еще и сенная лихорадка, да сколько можно? И неудивительно. Достаточно взглянуть на эти деревья на улицах, на которых почки вот-вот набухнут, нет, скорее бабахнут, и распустятся. Количество пыльцы в воздухе, должно быть, зашкаливает. И сейчас, в апрельском Париже, оказалось теплее, чем можно было подумать. В Лондоне стояла прохлада, и Габи оделась соответственно. А теперь она начала потеть из-за тяжелого рюкзака, надетого поверх ее стеганой куртки.
Она стянула верхнюю одежду и сунула ее в рюкзак. Откинув с лица выбившиеся пряди ровно остриженных черных волос, она обратилась к карте в телефоне. «Черт возьми, до отеля еще прилично. Ей следовало сесть на метро, а не выходить с северного вокзала с высоко поднятой головой, словно какая-то королева драмы. Ну что ж, так тебе и надо, ворчунья», — подумала она, приладив лямки рюкзака, и продолжила путь. Сумка Кейт билась о каждую ступеньку, пока женщина поднималась по лестнице. Она решила выйти на станцию раньше, чтобы как следует осмотреть свое новое место обитания. К тому же долгий перелет, потом поездка на поезде, а затем на метро из аэропорта оставили ее оглушенной и дезориентированной. Ей нужно было на свежий воздух, чтобы перезапустить биологические часы. Ей нужно было убедиться, что она действительно в Париже, а не в бесконечной дороге по продуваемым сквознякам туннелям, платформам и залам аэропортов, которые, в общем-то, могли находиться в любой части света. Ступив на улицу из полутемной подземки, она ощутила блаженное потрясение от красок, запахов и звуков. Стоял прекрасный полдень, небо окрасилось в глубокий синий, и на его фоне сияли дивные старые здания из светлого камня. Деревья были усыпаны белыми и розовыми соцветиями. Мягкий воздух благоухал. На улице за столиками кафе сидели люди, болтая и смеясь, и никто из них не надел в тот день ничего черного. Только представьте. Затем она услышала мелодичное воркование лесного голубя где-то неподалеку и вспомнила своих родителей, танцующих под старую джазовую песню «Апрель в Париже», которая была посвящена очарованию весны в этом городе. «Теперь я понимаю», — подумала она. Ее пульс ускорился, и она едва ли заметила пронесшегося мимо раздраженного местного жителя, бормочущего себе под нос что-то о «le touriste» — «туристы». Кейт это не заботила. С головы до пят ее переполняла радость. Отель был не так далеко, но она не торопилась до него добираться. Здесь было на что посмотреть, и она все время останавливалась, вбирая в себя окружающее великолепие и делая снимок за снимком. Да, она прежде бывала в Париже, однажды. Но это было 16 лет назад, когда ей исполнилось 25. И она пробыла здесь всего 3 дня, носясь по городу и осматривая головокружительное количество известных достопримечательностей, этаких магнитов для туристов, вроде Эйфелевой башни, Нотр-Дама, оперы и Елисейских полей. Это был не ее выбор. Она желала замедлиться, увидеть меньше, но и в каком-то смысле больше, чтобы прочувствовать все должным образом. Но, конечно, Джош считал иначе. Он хотел выполнить Париж, чтобы иметь право говорить, что он там бывал, вычеркнуть из списка, который готовил так тщательно, все достопримечательности за 3 дня, прежде чем они двинутся в следующий знаковый европейский город. Ей не хватило мужества сказать ему, что не об этом она мечтала, когда упомянула, что хочет отправиться в Париж. «Что ж», — подумала она тогда, — «мы откусили всего по кусочку, и хотя я по-прежнему жажду большего, у меня еще будет возможность наверстать упущенное, и в следующий раз все будет иначе. Я об этом позабочусь». Но годы шли, а следующий раз все не наступал. До этого дня. И хотя ее путешествие только началось, оно уже казалось другим, похожим на настоящее приключение, берущее свое начало в месте, с которым она собиралась хорошенько познакомиться. От этой мысли ее сердце пропустило удар. На следующий месяц этот район станет ее настоящим домом, и вы только взгляните на него. Здесь находилось кафе, чей навес был увит чарующими шелковыми водопадами цветущей вишни. А на другой стороне улицы небрежно стояли ряды разноцветных велосипедов, которые выглядели так, словно вот-вот сорвутся с места сами по себе. Недалеко небольшая лавочка демонстрировала свои фрукты и овощи, похожие на героев натюрморта. А рядом в своих раковинах лежали устрицы и морские гребешки, приносящие с собой пьянящий запах моря. Чуть дальше по улице цветочный магазинчик хвастался букетами из бледно-фиолетовых роз, казавшимися нереальными, пока к ним не прикоснешься. А соседний бутик выставлял на витрине причудливые подарки и странно привлекательные предметы. В закоулках скрывались тихие сады, открытые для посещения, между которыми разветвлялись выложенные булыжником дорожки. Там же затаились поющие птицы и огромные фотогеничные двери старых жилых домов. На главной улице она также увидела величественные церкви, странную средневековую башню и великолепный отель «Девиль». В переулках стояла тишина, но даже на главной улице движение было спокойным, поэтому было нетрудно перейти с одной стороны дороги на другую и обратно, даже волоча за собой сумку. Кейт остановилась у кондитерской с соблазнительной витриной. Пирожные, словно хрупкие драгоценности, восседали на позолоченных подставках или аппетитно выстраивались гуськом. Их названия были выведены тем витиеватым почерком, который превращал все в нечто восхитительное, совершенное, французское. Но одного облизывания витрин, как это называли французы, ей было недостаточно, так что она не устояла и зашла в магазин, где купила, несомненно, самый замечательный маленький клубничный тарт из всех, что когда-либо существовали.
Облизывание витрин в оригинале «Faire de l'éche-vitrine».
Она надкусила его там же, а доела уже на улице, испытывая абсолютное блаженство от дивной смеси вкуса, текстуры и аромата. Тающие во рту сладкие ягоды, заварной крем с ароматом ванили, маслянистый мягкий бисквит. Это было настоящее совершенство. И когда Кейт закончила, она не смогла удержаться от порыва облизать пальцы. Через окно кондитерской она поймала удивленный взгляд продавщицы. Кейт лишь улыбнулась в ответ. В ее зеленых глазах заплясали озорные огоньки. Ее нисколечко не волновало, что ее застукали за тем, что она ведет себя как ребенок. Она не делала ничего настолько спонтанного уже много лет. Она вообще практически ничего не делала, кроме как плясала под чью-то дудку. Но теперь... Ну, она была там, где должна была быть. Что бы ни произошло, никто не сможет отнять у нее это чувство. Точно не Джош, отправившийся далеко-далеко в Австралию. В другой мир, другую жизнь. Не ее жизнь. И в данный момент, к счастью, эта мысль совсем не причиняла боли. Сильви сделала еще один глоток своего любимого бургундского пино-нуар и снова просмотрела папку, которую подготовила для нее помощница. Свежие продукты уже были заказаны и должны были прибыть завтра рано утром. Все договоренности с приглашенными на месяц ведущими были соблюдены, а список участников полностью утвержден. Уф! Фух! Последние три недели были настоящим кошмаром. Пара броней отменилась, а затем кто-то написал ей на почту и сообщил, что он уже был готов забронировать себе место, но увидел плохой отзыв на сайте TripAdvisor, поэтому интересовался, что Сильви могла сказать по этому поводу. Но Сильви не могла сказать ничего, потому что попросту не знала о существовании этого отзыва. Когда же она нажала на него, то одновременно разозлилась и была озадачена, поскольку было очевидно, что автор, кто бы он ни был, никогда не посещал парижскую кулинарную школу. Он упоминал вещи, которые никогда не происходили, и методы работы, которые она никогда не использовала. По совету соседа Сержа, один из его друзей столкнулся с тем же самым. Она связалась с TripAdvisor и оставила жалобу. Они заверили ее, что плохой отзыв будет удален. И так и произошло. Человек, который колебался, бронировать ли ему место в школе, зарегистрировался. И вскоре после этого было занято последнее свободное место. Так что, в конце концов, все получилось. Но ситуация оставила после себя чувство непроходящей тревоги. В кабинете Сильви было очень тихо. Он располагался рядом с огромными кухней и столовой с высокими потолками, где пройдут все основные занятия парижской кулинарной школы. Прямо сейчас там тоже стояла тишина. Но уже завтра утром все начнется заново, с новым классом, состоящим из 8 учеников, 8 новых лиц, 8 новых способов делать дела, 8 взглядов на вещи, 8 людей, которые станут для нее сложными задачками, но которые к концу 4 недель, как она надеялась, смогут сплотиться и при этом сохранят собственную идентичность. За те 15 лет, что прошли с тех пор, как Сильви основала парижскую кулинарную школу, у нее были сотни таких классов, в каждом из которых встречались несколько жадных до знаний учеников. За эти годы случались и драмы, и столкновения характеров, но также ковалась и крепкая дружба, и даже вспыхнуло несколько романов прямо на рабочем месте. Большинство учеников просто хотели научиться готовить по-французски удовольствия ради, но часть из них пошла дальше и сделала успешную кулинарную карьеру. Самой заметной из ее учениц стала известная кулинарная писательница с собственным телевизионным шоу в США, которая посвятила свою первую кулинарную книгу Сильви
и отправила ей экземпляр с автографом.
Она по сей день поддерживала с ней связь, как и со многими другими учениками, писавшими ей письма и отправлявшими имейлы, в которых говорили, что месяц, проведенный в школе, стал одним из самых ярких периодов в их жизни. Сын Сильви, Жульен, который практически вырос в этой атмосфере, ему было всего 7, когда она открыла школу, сказал, что нет ничего удивительного в том, что они себя так чувствуют. «Для тебя, маман, мама, это повседневность. Для них волшебные каникулы вдали от повседневности». И он, конечно, был прав. Но позже Сильви поймала себя на мысли, что, похоже, настала пора всему идти своим чередом, как и прежде. Впрочем, сейчас время для этого было неподходящим, как и для того, чтобы как следует обдумать ее непростые отношения с Клодом и тот ультиматум, который она должна была ему поставить, чтобы сохранить самоуважение. Прикончив вино, она вернула список учеников и прочие бумаги в папку, потянулась и встала с места. Она уловила собственное отражение в зеркале, стоящем напротив. Та женщина выглядела невероятно уверенной в себе. В ней чувствовался непринужденный шик, блестящие каштановые волосы, узкие темные брюки и шелковая зеленая рубашка. Но женщина, вглядывающаяся в отражение, знала, как сильно зеркало может лгать. Пожав плечами, удивленная собственной неожиданной нарядности, Сильви отвернулась. Взяв пустой бокал, она отправилась на кухню, вымыла и вытерла его, а затем поставила в шкаф. Она осмотрелась. Все было на своих местах. Все было готово. Все ожидало, замерев в предвкушении, когда начнется шум, суета, вопросы. И да, магия.